umma.ru. Достоверно об исламе.
Сунна. Разногласия. Я постепенно на основе тут одного из материалов этой книги пишу тоже материал. Называется он «Причина разногласий». Уже один есть материал на umma.ru текстовый. Он у нас «Откуда взялись разногласия в исламе?». Да, это отдельно там свои нюансы, тонкости. И даже однажды на одной из соцсетей, когда дал ссылку на материал, видно, человек прочитал, говорит: «О, говорит, так сложно». Ну, на самом деле я пишу очень понятно и очень упрощенно, потому что если бы я переводил, то есть я не перевожу. Если бы я переводил, то человек, ну, читатель вообще бы ничего не понял бы. Ну и там хорошо один прокомментировал то, что, ну а что вы хотите, тема сложная, поэтому и понять ее сложно. То есть это же тебе не дважды два. Да, там, ну, тема разногласий, история разногласий, появление разногласий. То есть это там не так прямо вот, типа, просто. Тем более, что там, ну, нужно применять, цитировать какой-то хадис или какой-то аят, появляются термины, те или иные пояснения, поэтому это уже так в, ну, тема по богословию, а не просто там сколько раз нужно промыть нос или рот во время омовения. И вот в развитии этой темы, то есть мы по истории завершили тогда материалы, темы завершили, все, и материал текстовый есть, откуда взялись разногласия в исламе, сама история. А вот дальше уже здесь интересный идет сейчас материал, я тоже над ним, честно, вначале, когда я его прочитал, я думаю, может его пропустить, что ли, как я это буду объяснять, даже не понимаю. Но с точки зрения нейробиологии, когда с чем-то сложным сталкиваешься, нужно, ну, раз проработать, два проработать, там, пять проработать, 10 раз проработать. Если у тебя базис есть, ну, богословие уже 28 лет, как бы моя деятельность. Поэтому потихонечку вот это выстраивается линия, как это все сказать по-русски. И вот на днях как раз я написал сам материал, черновой вариант уже. Опять же, не перевод, но вот, вот эти вещи взяв за основу. И мы с вами сегодня вот так вот шаг за шагом двинемся. Вот первый шаг у нас с вами сунна. Разногласия. Азбабуль ихтиляф аль-фикхи. То есть если в общем тема, это причины разногласий именно богословских. То есть здесь сейчас он будет говорить о богословских разногласиях, почему в таком мазхабе вот так, в этом мазхабе вот сяк. Или современный. Он берет в контексте современных течений. Это мы дальше уже будем разбирать. Я жду не дождусь этих тем. Вот мы потихонечку с вами, когда раскрывали такфиритов, разные направления саляфитов, суфистов, потихонечку раскрывали сегодняшние темы. Ну, сегодняшние современные течения и как они вообще проявляются. А там дальше, сейчас уже будут скоро, иншалла, доживем, будут именно берутся отдельные темы, и с точки зрения современных течений их аргументация. Это для меня вообще супер. Потому что я эти темы в свое время писал, сейчас эту книгу не захватил, в «Как увидеть рай», но я ее писал как? Эти темы. Я брал аяты, хадисы и мнения ученых. А он берет как? Современные течения. Потому что современные течения, их как бы богословы, ученые, да, то есть там пошли перегибы в одну сторону, в другую, в третью. Именно уже такие определенные идеологические моменты. Это современные уже нюансы. Мне это очень интересно, тем более, что, ну, я вижу, как, ну и вы видите в интернете, результат, да, ну, как тот или иной подписчик что-то вам сказал об исламе. А мы с вами смотрим корень этого результата, откуда это. И вот если я в свое время в книге «Как увидеть рай», аяты, хадисы и мнения ученых, ну, первых поколений, то сейчас, когда мы будем потом разбирать, это уже с учетом мнений идеологов последних столетий и современных течений, да, которые в итоге появились. В этом для меня, ну, как специалист именно по шариату, большой, как бы, такой интерес. Мне это интересно. И, но у него очень последовательно идет переход, и он тут молодец, он ссылки, сноски дает на источники, которые использует. Он много источников поднимал, и вначале он пишет, что все это было довольно сложно в контексте современных течений. И он постепенно, вот история, возникновение разногласий, да. Целый у нас было с вами несколько лекций, уроков и даже материал появился на ума.ру. А вот сейчас очень интересная такая тонкость, чтобы люди вообще разбирались, понимали, потому что современные арабы, что современные русскоязычные мусульмане, что современные арабы, особой разницы нет. Просто арабы знают какой язык? Да, диалект. Они знают. То есть в большинстве своем богословскую литературу они читать не могут. Там без сносок и там не диалект, здесь литературный язык идет. Поэтому в своей поверхностности, и здесь он пишет, и в других книгах везде современные богословы об этом пишут, арабы современные в своей поверхностности знания ислама очень, то есть серьезно, далеко ушли именно в очень поверхностном смысле, как и наше постсоветское пространство русскоговорящее. Вот здесь уже он берет следующую тему асбаб, то есть вот хорошо. Мы взяли историю возникновения разногласий, написали материалы, провели, тут был материал об этом у него. Хорошо. А вот причины появления именно богословских разногласий. И вот он здесь берет несколько основных причин. Я постараюсь вам их изложить, и потом в текстовом материале на ума.ру, иншалла, тоже это появится. لِلْإِخْتِلَافِ بَيْنُ الْفُقَهَا أَسْبَابٌ كَثِيرًا. Вот разногласиям ученых, именно богословов, причин этим разногласиям много. تعرض لها كثير من الفقهاء وعلماء الأصول ويمكن اختصار هذه الأسباب فيما يلي. То есть занимались этими вопросами, разногласиями, большое количество и фукаха, это богословы, которые يستخرجون الأحكام, которые вытаскивают те или иные практические положения из аятов и хадисов. Уляма уль-усуль. И это ученые, которые занимались основополагающими тоже. И аят и хадис вообще основополагающие принципы, что к чему как. То есть, по сути дела, ученые, они как бы всегда таарода много и довольно детально всеми этими вопросами занимались. И, возможно, большинство из вас, даже слушатели интернета, и потом те, кто будет читать, вообще впервые это слышат. Потому что в интернет он вот этими вещами, вот этих вещей в нем практически нет. Они очень важны. Интернет, он больше современный. Он дает то или иное мнение, а вот всю основу под ним в большинстве своем не дает. То есть, как я сказал, я обычно, когда пишу материал, даю основу. Аят, хадис, мнение ученых и вот разные мнения таких-то ученых. Но в данном случае сабаб – причина. То есть не просто разные мнения, а причина. То есть он сделал, дал здесь определенную такую классификацию, разделил на эти причины Юмкин, то есть разные источники использовав, дав здесь ссылки на эти источники, он определенное такое разделение сделал. Первая причина, он говорит, первая причина, если взять, это разногласие в вопросе «Тубуту насу адаму субути». Это когда достоверен тот или иной нас текст или недостоверен. Но там, когда я пишу материал, я, конечно же, здесь он об этом не пишет, оно само собой разумеется, но для русскоязычного пространства это важно. То есть я пишу касательно текста нас, текста коранического разногласий нет. Там будет дальше только касательно огласовок. Это будет, может, сегодня не успеем, но попробуем. Сам текст коранический, если не брать огласовки, он не изменен. Подробно даже здесь вот в богословском переводе первый самый материал, еще до суры Фатиха, он о том, как, что, чего по Корану было, писалось, заучивалось, собиралось при пророке, после пророка и далее. То есть по кораническому тексту, как нас, нас – это именно вот текст богословский, по нему, по его достоверности сомнений нет. Там могут быть разногласия только по сноскам, это мы разберем. А вот по сунне – да. Субут у нас в адаму смуте. Первая причина разногласий богословских, если посмотреть в корень, то в том, что достоверен тот или иной текст хадиса или нет. И опять же, здесь какие нюансы, смотрите, он раскрывает чуть-чуть. Например, тот или иной текст хадиса. Он даже просто нас здесь говорит, но все же текст хадиса. Подразумевается хадисы. Текст хадиса до одного ученого дошел, но в первых поколениях не было же интернета, забил там какую-то тему, и тебе вышли хадисы. Да? То есть даже они еще только-только собирались и систематизировались. Поэтому, ну, а мнения уже тогда формулировались и формировались, и собирались, и разбирались. Поэтому мнения порой бывают, там он приводит примеры, но в какие-то примеры я слишком далеко не ухожу, иначе читатель запутается. Но суть в том, что да, до некоторых ученых текст хадиса дошел, до кого-то бывало, что не доходил. Дальше. В другую, опять же, еще что есть. Возможно, он дошел до обоих ученых, между которыми есть разногласия в том или ином вопросе. Да. Но один согласен с достоверностью этого хадиса, а другой нет. Почему? Почему? Да потому что цепочка передатчиков. Один из ученых, который взял на вооружение этот хадис, согласен с тем, что все передававшие, вся цепочка передававших данный хадис, все они, ну, им можно там таусик, им можно доверять, они правдивы. Все. А другой ученый говорил, что нет, я этот хадис не принимаю, потому что один из передатчиков цепи, даиф, он слабый. أو تبعا للشذوذ في المتن أو في السند بالنسبة إلى متن آخر أو سند إلى غير ذلك مما يتصل بهذا السبب. Или же говорит, в то же время были разногласия относительно того, что да, этот и этот ученый и до первого дошел хадис, и до второго дошел хадис. И первый согласен с его достоверностью, и второй согласен с его достоверностью. Но один из них говорит о чем? О том, что здесь есть шудуз. Есть определенная аномалия в тексте хадиса либо в цепочке передатчиков. Почему по сравнению с другим хадисом, который дает ту же самую тему, но по-другому, и он более достоверен и более однозначен? Вы же еще не запутались, нет? Хорошо. То есть, видите, поэтапность. То есть, когда в современных реалиях говорят вот так, то есть ты, например, там, ну, какие-то вещи на неделе сделал короткий эфир, пояснил одну вещь. Один человек пишет: ты что, это такой-то хадис не знаешь? Ну, вот тоже интересно. Человек не понимает. Этот хадис я, ну, лет 25 назад точно или больше это прочитал в оригинале, зная, что к чему. Писал по этой теме материал. И эту тему знаю от и до. Все аяты, если есть, там нету аятов, хадисы, мнения ученых. Но человек в интернете увидел один элемент, а у этой темы 100 элементов. То есть мне, как человеку, который профессионально этим занимается много лет, я знаю все эти 100 элементов, но я не могу вот так вот передать в прямом эфире за 5 минут все эти 100 элементов, меня вообще никто не поймет. Для этого есть в том числе материалы, где, например, из 100 указано 20 элементов, чтобы человек начал вообще ориентироваться в теме. А человек видит лишь один момент из 100 моментов и проговаривает, что ты такой не знающий этот хадис не знаешь. А вот он, оказывается, знает. Я в таких случаях вообще ничего не отвечаю, потому что я ему эти оставшиеся 99 элементов объяснить просто не смогу. И вот здесь ученые принимает или не принимает. То есть до кого-то дошло, до кого-то нет. Мнение чье-то, что достоверное, другой говорит нет. Дальше. Один, копая все нюансы по хадису, говорит, в нем есть аномалия. Либо в цепочке передатчиков, либо в самом тексте. Почему? Потому что есть другой хадис, более сильный, более достоверный, но смысл он передает по этой же теме, но другой. Есть такие темы, даже порой я как бы в некоторых темах современных эти моменты упоминал, что не соответствует, как бы недостоверен по своему смыслу. Есть такая вещь. И он говорит, «Иля гайри далик мим ятасалу би хаза сабаб». То есть и так далее. Но здесь еще он чуть-чуть сейчас раскроет. «Ва язура хаза», то есть более очевидным это становится, «би вудух фи кафир мин аль-хадис ан-набави». Да. То есть вот как раз то, о чем я сказал вам в начале. То есть, безусловно, вот таким явным, очевидным это является именно в хадисах. То есть, потому что по Корану разногласий нет, по тексту. Явным, очевидным является это касательно хадисов. Высказывание пророка, алейхиссалям. Факат иттафака джумхуру л-улама аля анна шурут аль-хадис хамса. Подавляющее большинство ученых, они единогласны в том, что условий отбора хадисов есть пять. И даже вот если вы на этом остановитесь, скажете 5. А почему у Бухари были свои условия, у муслима свои условия? Потому что то, есть, то, что вошло в Бухари, оно практически во все остальные своды хадисов вошло. Но, например, в Кутубу Ситта основные 6 сводов хадисов Ибн Хиббан не входит, такой многотомник Ибн Хиббана, не входит. Потому что у него условия отбора были более простые, более легкие. И вот, вот этот момент как раз здесь, то, что 5 условий основных отбора хадисов. Но эти 5 условий, у них дальше идет еще дальше классификация. И у Бухари были самые жесткие условия, а у остальных все те же 5, но полегче, попроще. Ну там постепенно по градации идет. Но Бухари и Муслим считаются все достоверными. Там даже не указывают, насколько степень достоверности. А уже Тирмизи, Ибн Маджа, Ан-Наса и Абу Дауд там уже идут обычно в сносках. Ну, стахкик. Тахкик – это уже в наше время, последние 100 лет особенно. Ну, и тогда было, но последние 100 лет просто были ученые, которые специализировались на тахкик. То есть есть, например, известные книги. Ну, например, там Ихья уль-Умиддин, да, имам аль-Газали, ну, там примерно 800-900 лет назад написано «Возрождение наук религии». Я не знаю, как на русский это обычно переводят. «Ихья аль-Умиддин» обычно издается в 6 томах. Все очень любят это читать. На Кавказе тоже, по-моему, в Дагестане любят. Тут как одна такая основополагающая книга у суфиев и так далее. Это Мухаммад аль-Газали, тот, который вот давно был. «Ихья аль-Умиддин». Но она когда писалась автором, но даже в современных реалиях, вот этот человек, он дает ссылки. А многие не дают ссылки и сноски. Даже у него здесь он дает ссылку, например, на хадис, а номер хадиса не указывает. Мне приходится его искать. Нельзя, что ли, номер указать? Потому что издание, такого издания книги, например, у меня нету этого издания. Но этот хадис, он под определенным номером стоит во всех изданиях. Но даже здесь порой люди ленятся. А уж когда писали книги, в большинстве своем никто не указывал. Хадис из такого-то свода хадисов. Аят под таким-то номером. Просто аят. Ну ладно, с аятом разберем. И просто хадис. А где его искать? Тем более тогда интернета не было, чтобы его искать. Да. И это сейчас уже последние 100 лет появились фигристы, то есть специальные указатели по хадисам. Ты можешь найти хадис там, степень удостоверенности, то есть как-то легче стало работать еще до интернета. С интернетом еще легче. Но тогда, когда писал Аль-Газали, он на степень не указывал. Просто писал очень грамотно, интересно, познавательно, там, воодушевляюще, вдохновляюще. В то время это было возрождением для религии, когда он это писал. На самом деле внес огромный вклад. Но при этом он что? Применил очень много недостоверных хадисов. По сути дела, недостоверные хадисы как мудрость, как наставление могут быть применены. Вот как я вам говорил, ва'из. То есть человек, есть богословы, которые вот четко, аяты, хадисы, мнение ученых, а есть просто ва'из. Ва'из – это как проповедники. То есть обычно они, их слова не особо проходят. То есть, потому что им где-то нужно эффектно сказать, там, воодушевить, вдохновить, но это не богословие, это как бы больше такое проповедование. И указали как раз такой момент и был. Но в наше время сделали тахкик. То есть были ученые за 100 лет, молодцы. То есть они брали основополагающие книги, Субулю Салям, в том числе, Нелюль Аутар, есть такие основополагающие в мусульманском богословии книги, там 1000 лет назад написано, 800 лет назад написано. Их полностью прорабатывали с точки зрения степени достоверности примененных в этих книгах хадисах. И прямо где приведен хадис, чего, под каким номером, какая степень достоверности. Поэтому ну, мы сегодняшние, да, те, кто занимается богословием, нам намного проще, легче становится, путь короче становится к первоисточникам. Но основные, да, он здесь как раз упоминает. Подавляющее большинство ученых говорят о том, что вот 5 основополагающих условий отбора хадисов. Это иттисалю санада. То есть цепочка передатчиков, она должна быть полноценной. То есть один передал тому, 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 тому. Все, то есть цепочка должна быть иттисаль, соединена. Хорошо, то есть пропусков нет. Тогда нормально принимается, если пропусков нет, прямо с самого первого поколения. Субуту адаля тировы. Второе – это подтверждение. То есть однозначно должно быть известно, что этот каждый из передатчиков в цепочке хадиса, у него есть адаля, то есть он подтверждено, что он справедливый. То есть у него есть определенные характеристики, это тоже, ну вы скажете, ну человек, ну вот я даже читаю это, я думаю, то есть кто-то будет слушать, скажет, вот как все сложно в исламе. Ничего подобного. Если человек в это углубляется, послушайте, если, например, я там не знаю нефтяную сферу, я там никогда не учился, вы мне начнете какое-то нефтяное оборудование объяснять. Я скажу, у-у-у, как все это сложно. Но вы как специалист скажете, нет, это все так слаженно работает, это все так экономично, там, эргономично или там чего-то еще, и удобно, и там и выгодно, и так далее. Ну, потому что вы специалист в этом. А я не специалист, когда мне начнут объяснять суть, я там, ну, мне покажется это чем-то таким. Поэтому я сразу оговариваюсь, то, что какие-то вещи нужно пояснять, нужно выдавать в информационный процесс сегодняшнего интернета. Но в то же время, чтобы люди не думали, ой, как все сложно в исламе. Нет. Или как мне определить, справедливый этот там, ученый или нет. Все уже до тебя все это сделали. Первое поколение, второе поколение, третье поколение. То есть 1400 лет назад, 1300 лет назад, 1000 лет назад в том числе, очень много книг, с тех пор они переиздаются. Там в том числе степени, то есть имена, все имена проработаны, все люди, которые передавали хадис, даже если они не были учеными, просто они передатчики хадиса. По ним, по всем есть четкие характеристики, причем с разных сторон. Не кто-то один сказал, а о нем сказал вот этот вот так, вот этот вот так, вот этот вот так. То есть со всех сторон, если у него подтверждено, что он справедливый, то есть он имел все необходимые характеристики, все, тогда у него четко стоит, что все принимается, и это влияет на степень достоверности хадиса. И это уже все сделано ранее. Но тогда это учитывалось. Также должно быть подтверждено, что человек заучил хадис. То есть что-то там не выдумал. И, то есть у него вот эта вот заученность хадиса. И опять же, когда с хадисами работаешь там, год, 10 и больше, ну, как говорят же, 10 тысяч часов есть такое. То есть человек становится профессионалом там, в музыке, в рисовании, в литературе или в богословии, когда с этим занимается 10 тысяч часов. То есть профессионально, конкретно, полностью уходит. Работая с хадисами много лет, у них свое звучание вообще у хадисов. Поэтому вот это вот есть шудуд, афимет на усенет. То есть у хадисов, ну, то есть аномалии. Потому что хадис, он, у них свое звучание, они по-своему звучат. То есть когда вы долго-долго упорно работаете. И даже когда, я не расталкивался, когда где-то читаешь, написано, что такой-то хадис, да? Но как-то он странно звучит. Ты начинаешь это уже искать. Потом оказывается недостоверный. То есть вот этот момент, уже третий пункт, заучивание. Это было очень важно. Не просто там человек, что-то я там помню, там вот такой кусок, сякой кусок, от себя добавил кусок. У хадисов такого нет. То есть там одним из условий, потому что было, что человек это заучил, а дальше уже будет расчленяться, каким образом заучил, это уже мнения разные есть, но человек должен заучить, он это знает, на самом деле, дабт, он это, ну, дабт как зафиксировал, может, он это прописал, может, в памяти своей написал, заучил, неважно, но дабт, это точно зафиксировано. Это третье. Дальше идет уже четвертое и пятое, это саламату санад валь мат мина шудуд ва саламату хума айдан мина аль-илля аль-кадиха. Вот это вот четвертый и пятый, которые здесь упомянуты, это на самом деле специальные терминологии. То есть «Айльмуль хадис» – хадисоведение. То есть даже, например, мой факультет в Аль-Асхаре был факультет шариата, но на первом курсе у нас было хадисоведение. То есть мы все нюансы по хадисам, какие хадисы, почему. То есть у них есть в зависимости от санада, цепочки передатчиков, в зависимости от текста, в зависимости от того, другого. У них есть разные классификации. Это всю терминологию мы учили, заучивали, потому что второй, третий, четвертый курс у нас было ахадитуль ахкам. То есть так как именно факультет шариата, мы изучали хадисы, которые из них извлекались именно богословские положения. То есть есть хадисы о морали, там, о нравственности. Мы их особо не изучали. Они и понятны. А вот богословские положения, из каких хадисов, какие были, вот это была наша специализация. То есть вытаскивать. Как и проработка Корана, не вообще Корана, а аятуль ахкам, то есть те аяты, из которых вытаскивали богословские смыслы. И вот мусталяхуль хадис, в первом курсе у нас был предмет, очень сложный предмет, я все лекции записывал, прослушал на аудиокассетах, потому что очень много терминов, и они все специальные. И их просто так не объяснить. Вот здесь четвертый, пятый пункт – это оба пункта, специальные термины. И здесь я даже их просто транслитерацию использую, материально написал. Просто транслитерация. Аш-шудуд и аль-илль аль-кадиха. Потому что если раскрывать, это целые там, очень долго их надо раскрывать. Смысл в чем? Смысл в том, что четвертый, пятый пункт по отборе хадисов среди основных условий, пяти условий. Четвертый, пятый пункт, они касаются именно когда вот это вот шудуд, то есть аномалия есть какая-то в цепочке передатчиков, либо в тексте. То есть какие-то ученые явно видят, то есть, ну, это их мнение. То есть какие-то считают этот хадис достоверным, а какие-то говорят, нет. Здесь либо в цепочке передатчиков, либо в самом тексте есть аномалия. И они это раскрывают, эту аномалию, тем самым степень достоверности ослабевает. Либо аль-илля аль-кадиха, то есть илля – это когда, даже есть такой термин, это «васфун юджадуль хукму биуджудихи». То есть причина вытаскивания из того или иного хадиса какого-то богословского вывода. То есть из хадиса вытаскивается богословский вывод. Но здесь аль-илля аль-кадиха, пятое условие, это когда есть… То есть вот эта вот причина вытаскивания богословского вывода, она сама по себе какая-то неправильная причина. То есть вот это извлечение, оно неверно. То есть некоторые ученые могут указать на то, что вот такой вывод, то есть кто-то сделает вывод такой из этого хадиса, а другой ученый скажет нет. Такой вывод из этого хадиса нельзя сделать и укажет на то, что причина вытаскивания этого вывода на самом деле неверна. Вот это пять условий. ومن خلال هذه الشروط المتصلة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يتضح الاختلاف الذي حدث بين المحدثين أنفسهم فضلا عن الفقهاء. И, конечно же, вот с учетом этих пяти условий, там, связанных с хадисами пророка, алейхиссалату вассалям, мы потихонечку для нас раскрываются разногласия между учеными хадисоведами, мухаддисами, которые занимались чисто наукой хадисов. То есть разногласия уже вот из-за этого возникало между ними. А в итоге дальше уже возникали разногласия между кем? Между кем? Да, фукаха, учеными. То есть, с одной стороны, мухаддисы могли дать разные мнения касательно степени достоверности. И дальше уже ученые, которые на основе выводов мухаддисов, они уже могли дать разные мнения касательно того или иного практического вопроса, извлечения какого-то хокма, какого-то богословского вывода или фетвы. Но, вот поверьте на слово, да, столько лет занимаюсь всем этим, у меня всегда комфорт. То есть вот комфортное внутреннее состояние. Вот не зря эта книга «Как увидеть рай», я брал там темы, прорабатывал их, брал темы, прорабатывал их. И вот аяты, хадисы, мнения ученых, когда прорабатываются, все видно, все хорошо, все последовательно. То есть все расставляется, и мнение, это мнение по-своему обосновано, это мнение по-своему обосновано, это мнение по-своему обосновано. И все абсолютно нормально. То есть какого-то дискомфорта в душе человека не возникает. Единственное остается, что какого мнения ты будешь придерживаться. А здесь уже ориентир – это что? Да, к какому мазхабу ты относишься? Потому что там и тут хадис Куран, и там хадис Куран. Мнения просто разные. Во-первых, к какому мазхабу ты относишься? Но во-вторых, как я говорил, то есть бывают случаи, когда мнение внутри мазхаба, ну, оно не совсем. То есть если вы специалист в этих вопросах, то есть вы можете понять, что мнение внутри мазхаба, которому вы следуете, я приводил примеры там, я ханафитскому мазхабу следую, да. Но в ряде вопросов там ну, совсем не то мнение, ну не то. Я не согласен с ним, но в первую очередь потому, что оно усложняет людям, просто очевидным образом усложняет людям религиозную практику. Хотя есть достоверный хадис, который упрощает в этом вопросе религиозную практику. Здесь уже на первом месте я посмотрел лучший хадис, а не буду фанатично следовать мазхабу. Значит, в итоге и уже после мухаддисов и фукаха, в итоге получается, что вот мнения разнятся. На этом как раз вот первая часть у нас все. Сунна, разногласия.
Слушать и читать Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте umma.ru. стать участником семинара Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте trillioner.life.